Шалом, אנחנו לומדים בכתבי
רבש. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 378, статья «Подготовка к покаянию». Статью можно скачать на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Что такое подготовка к покаянию? Страница 378, труды Рабаша, том 1. Известно, что для достижения желаемого необходимо сначала подготовить средства к его достижению. А что должен подготовить человек, чтобы получить прощение? В нашем материальном мире мы видим, что человек говорит другому «прости» только тогда, когда он своими действиями нанес ему и какой-либо ущерб в деньгах, или унизил, или доставил телесные страдания, о чем он сожалеет. Тогда можно сказать, что один просит у другого прощения, чтобы тот просил его за прегрешение. В этих обстоятельствах следует различать две ситуации. Первое. Если первый не сделал ничего дурного и просит у второго прощения, второй недоумевает и смотрит на него как на умалишенного. Представим себе такую картину. Идет человек по улице и говорит каждому встречному: «Прости, прости». Что бы мы сказали о нем? Конечно же, он сумасшедший, потому что прощение следует просить только за какую-то вину. Второе. Если человек нанес другому очень большой ущерб, а просит извинения, как будто речь идет о чем-то незначительном, естественно, у него мало шансов получить прощение. То есть человек измеряет степень ущерба, нанесенного товарищу, и в соответствии с величиной этого ущерба ищет средства, чтобы товарищ согласился простить его. Человек измеряет степень ущерба, нанесенного товарищу, и в соответствии с величиной этого ущерба ищет средства, чтобы товарищ простил его. Такой же порядок существует и в отношениях человека с Творцом. Это означает, что если человек идет просить прощения у Творца за свои прегрешения, возникают те же две особенности. Главное в том, что если человек просит прощения за грех, который он совершил против Творца, он должен думать о своей вине. То есть, опять же, прощение следует просить только за ущерб, нанесенный ближнему. А второе, порядок прошения прощения должен соответствовать нанесенному ущербу. То есть, если человек обращается к Творцу и просит прощения за прегрешение против Творца, он должен думать о том, какой грех он совершил перед Творцом. Если человек не ощущает никакого греха и просит прощения, то это выглядит как насмешка. Он кричит, плачет и просит прощения в тот самый момент, как сам не чувствует, что нанес чем-то ущерб Творцу. Если человек продолжает грешить, совершил грех и продолжает грешить, то это становится для него привычкой, как бы ему прощается.
Но мы изучаем вообще, что грех наш в том, что мы находимся в соединении, мы находимся в разделении, в разбиении, взаимной ненависти. Это грех. Это разрушение. Настраиваем ли мы себя на исправление, на прощение в правильном направлении? Об этом мы думаем. Как объединиться, как построить ту исправленную сетку. Относительно этого должно быть прощение. Сделал ли я достаточно усилий для того, чтобы способствовать соединению и меня, и всего мира, я нахожусь в единой совершенно интегральной системе. И относительно того, что я не приложил достаточно сил и не использовал все данные Творцом шансы, относительно этого должен проверять вещи и просить прощения. И также, кроме того, и на прошлое, когда я пренебрегал шансами на исправление, для того, чтобы дать Творцу место раскрыться и доставить ему тем самым наслаждение. Кроме того, на будущее, авансом, когда я сам пробуждаю и хочу побудить себя к этой связи, без того, чтобы Творец давал мне шансы, просить у него на будущее. Все относительно связи между нами, действительно ли человек прилагает достаточно усилий для объединения. В этом есть все исправление творения. Пожалуйста.
Второй столбец, третий абзац.
Он говорит красивые слова, исправление, небрежность, прощение. О чем? Все это пока что непонятно.
Находим, что в соответствии со второй категорией, то есть понимание величины греха, для этого нужно, чтобы человек предварительно отдал себе отчет о величине ущерба, который он нанес. Иначе не за что просить прощения. Человек должен стараться, как только может, чтобы смог попросить так, чтобы ему было прощено в соответствии с тем грехом, который он совершил, чтобы это было равноценно.
Ущерб величию царя означает, что был дан шанс для раскрытия царя и не был использован. В этом есть ущерб, иначе это не ущерб мой. Это он сделал, он создал желание получать, он его разбил, он сделал все эти условия, поставил, я родился во зле, но тем, что дал шанс приблизиться к группе и установить себя, как объясняет Бальслав в статье «Арвуд», где есть мой свободный выбор в хорошем окружении, как Рабаш объясняет, что весь выбор в хорошем окружении. И насколько мне предоставляются все эти шансы, и я их упустил, это есть мой личный грех. На это я должен сделать раскаяние.
И вот сказали мудрецы, что злодеям их грехи представляются ничтожными, как волос, а праведникам их грехи кажутся высокой горой. А что же в действительности? Как истинно измерить грехи человека? Ведь сказано, им кажется. А в чем истина? Дело в том, что в то время, когда человек не обращает внимания, перед кем он согрешил, и не чувствует величия и важности Творца, и находится в недостатке веры, тогда, когда он начинает думать, «Ну ведь я тоже иудей», сейчас месяц Элул, и таков обычай Исраэль во все поколения, что это месяц прощения, милосердия. И каждый, кто называется Исраэль, знает, что сейчас время просить прощения у Творца, чтобы он простил за грехи Исраэль.
Это высшая система, духовная система, которая проецирует себя на наш мир, на все строение Вселенной, Земля, Солнце, Луна, на все это она проецирует свою форму и на все проходящие во Вселенной процессе, по крайней мере, эти три небесных тела — Солнце, Луна и Земля. Это определяется как корень и ветвь, когда ветвь получает от корня эту настройку, которая называется «особенный день», то есть «особенное состояние», подобающее для такого самоотчета, который называется Йом-Кипур. Поэтому тот, кто хочет войти в контакт с корнем, у него есть шанс в этот день это сделать больше, чем другие дни. Хотя он может в своем личном состоянии, но личном, не вместе со всеми, в личном состоянии, в частном, быть в состоянии, которое называется Йом-Кипур, не знаю, 9 ава, или вообще в какой-то день весной или осенью, не знаю когда.
Также трубят в шофар для того, чтобы сердце человека задумалось об исправлении грехов. И человек тогда задумывается и верит, что он наверняка тоже согрешил и должен просить прощения у Творца. Но какова мера изъяна, нанесенного Творцу? Этого человеку почувствовать не дано. Только по мере его веры в величие Творца, только в этой мере он может оценить сам размер ущерба, нанесенного его грехами. Поэтому все, кто идут просить прощения, без какой-либо подготовки о том, о чем они собираются просить прощения, это точно то же самое, что человек, который идет просить прощения у другого, которому он сделал зло, и это требует настоящего раскаяния, а он извиняется, как будто бы совершил какую-то мелочь. Поэтому здесь его извинения совершенно неравноценны совершенному греху. Поэтому прежде чем человек идет просить прощения, он должен дать себе внутренний отчет о сути своего греха. Потом он может посмотреть на грехи, которые были нанесены основой этого греха. И человек должен понимать, что главная основа грехов, причина, по которой человек совершает все свои грехи, это только потому, что человек не старается, чтобы у него была вера в постоянство.
То есть не то, что наш мир изначально плох, и наша природа плоха, и наши отношения плохи. Об этом не говорится. Говорится только о тех шансах, которые даются каждому в течение жизни. Действительно ли мы используем их и реализуем их?
И только, и стоит только ему обрести частичную веру, он этим удовлетворяется. Это как сказано в предисловии к ТЭС, 14 пункт, что если бы у него была постоянная вера, эта вера не дала бы ему согрешить. То есть он просит прощения у Творца, поскольку он видит, что истинная причина всех грехов в том, что ему не хватает постоянной веры в постоянство. И поэтому он просит Творца, чтобы дал ему эту силу, то есть чтобы у него была возможность, чтобы всегда в его сердце была вера. И тогда он уже сам по себе не сможет грешить и привносить изъян в имя Творца. И все это потому, что он не знает истинной ценности Творца, поэтому он просит прощения у Творца, чтобы дал ему сил принять на себя бремя Небесного Царства выше знания. То есть, чтобы появилась у него сила преодоления и окрепла его вера в Творца, и знал бы, как вести себя с некоторым почтением. То есть, человек должен отдавать себе отчет в том, что ему не хватает только одного. В чем разница между тем, что называется иудей, и тем, что называется неиудей?
Иудей от слова ихуд, то есть тот, который хочет объединиться,
и нохри, то есть человек другой веры. За это мы произносим благословение каждый день. Благословен Творец, который не создал меня как другими, таким, как другие народы. То есть Адам не обращает, но человек при этом не обращает внимания на то, в чем разница, в чем он, Израиль, а не обычный народ. Нужно знать, что главное различие — это вера. Израиль верит в Творца.
Вера — это желание отдачи. Израиль тот, кто Яшар Кель, прямо к Творцу, старается постигнуть свою силу отдачи, а Гой, не еврей, это тело, желание нашего тела, которое к этому пока что не стремится.
После того, как он уже знает эту разницу, он должен проверить себя, какова мера его веры в Творца, его веры в Творца. Как сказано в предисловии к Тес, насколько он готов уступить ради своей веры в Творца, и тогда у него будет возможность увидеть истину. То есть здесь он готов действовать только ради Творца, а не ради себя. Или только в малой мере он готов действовать ради Творца, чтобы чего доброго не нанести какого-то изъяна любви к себе, иначе у него нет сил что-либо делать. И мы находим в соответствии с этим, что именно там место, где он может увидеть истину, свою истинную меру веры в Творца. И в этом он может увидеть все грехи, которые проистекают только по этой причине. Поэтому он получает подготовку, в то время, когда он идет просить прощения у Творца, чтобы простил ему его грехи. Тогда он может оценить истинный размер ущерба, нанесенного его грехами имени Творца, и он знает, о чем просить Творца, то есть за какие грехи, и он должен исправить их, чтобы не повторил их.
Все. Вопросы?
Грехом он здесь называет недостаток веры, то есть первородный грех, от которого проистекают все грехи.
Да, а что у нас есть, кроме отсутствия веры? Свет хасадим. Это свет веры. Облачение, левуш на свет хухма. Левуш на килим получения. Отношения между нами, отношения к Творцу, все это свет веры, свет хасадим, свет бины. Да.
Я видел, что вера — это результат нашего объединения.
Как мы можем объединиться без веры? Без силы отдачи. Как можем объединиться? Мы как... Была у нас такая картинка, когда мы отталкиваем друг друга. Два магнита, были также и такие шарики. Даже мультик был такой. Шестеренки, когда во тьме они вращаются, не хотят объединяться. Что-то такое было, ну... Что им помогло объединиться? Только взаимоотдача, это называется вера.
Я спрашиваю как человека о том, как нам вести себя с товарищами в группе, чтобы прийти хотя бы к тому пониманию.
Стараться, в чем нам дано объединиться. И в результате больших стараний объединиться, единство, объединение, арвут, каждый другому помогает подписать союз. Видим, что ничего не помогает, мы не хотим, не способны. В той мере, в которой мы стараемся и не способны, раскрывается потребность. И не просто потребность, а правильный характер обращения к Творцу. Сами эти усилия — это уже молитва, это уже подъем маны. И тогда придет к нам на это свет, возвращающий к источнику. Таков порядок работы.
Вот.
Еще. Я вижу, что вам не с чем входить в Йом-Кипур. Все такие спокойные.
Ученик из Канады спрашивает, в этом мире мы обычно просим прощения и прощаем другим.
За что?
Ну, просто принято в материальном мире.
Это не ко мне, отпускай другому обратятся.
Тут есть продолжение, есть вопросы. Как это связано с прощением в духовном, что, где это, собственно, является мерилом исправления?
Прощение в духовном между человеком и товарищем или человеком и Творцом?
Он пытается найти связь между материальным актом прощения или непрощения в материальном мире, тем, как это связано с прощением в духовном, если это вообще связано.
Мы должны стараться видеть в том, как мы отталкиваем друг друга и не способны объединиться. Но прощение может быть только на то, что мы привлекаем Творца как свидетеля, как гаранта нашего союза, что только благодаря Ему, Его силами, если Он будет противостоять нашему эгоизму, Он сможет нас объединить. Это называется совершающий мир в небесах, установит мир между нами. Он объединит нас. Без Него мы не сможем объединиться. Если мы сможем соединиться, без Него мы будем бандой. Это будет только усиление эгоистического желания. Тогда мы сможем ограбить банк или что-то такое. Нет проблем. Объединиться, чтобы помочь друг другу. Для этого нам нужна сила дачи. Сила дачи — это Творец. Он обязан быть между нами и заполнить все места между нами, и через Него мы выходим на связь друг с другом. Это называется муж, жена и шхина между ними. Еще.
Нужно ли народу Израиля просить прощения у народов мира?
На основе того, что Бааль Шолам пишет нам в конце предисловия книги Зоар, все злодеяния, приходящие в мир, они приходят из-за Израиля. То есть мы не успеваем сделать исправление. Поэтому может быть, не преднамеренно, а ошибочно, не злонамеренно, а по заблуждению мы вызываем все зло в мире. И тяжело с этим согласиться, это осознать. Но так оно и есть. Слова очень жесткие там. Он буквально изливает свой гнев в таких жестких фразах. Но не то, что мы должны просить прощения, а прощение здесь не поможет. Мы должны сразу же начать делать исправления на объединение с намерением, чтобы это объединение от нас перешло к народам мира и передало исправление. Мы — малый народ. Это означает, что мы относимся к Гальгальтайнаем. Сам Израиль не требует исправления. Та часть, которая вышла из Вавилона под руководством Авраама, эта часть не нуждалась в исправлении. Не нуждалась. С одной стороны, стремится к духовному, но сама в самой этой части исправлять нечего. Все ее исправление в том, что получает дополнение. То, что спросил Авраам, что мне здесь исправлять? Как я могу знать, что унаследую землю? Как я реализую всю эту программу? Если такие маленькие келим выходят из Вавилона на Вьюти Шореш Алиф, что это? Творец ему сказал: не волнуйся, вы пойдете в Египет, и из Египта вы уже начнете выходить с келим получения. В Египте вы начинаете извлекать из Египта эрефрав, великий сброд. и он уже пойдет вместе с вами, вы не сможете от них избавиться. Строят первый храм, начинают разбиваться. Что такое разбиваться? Вы сразу же возвращаетесь в Вавилон. Вавилонское изгнание, разрушение первого храма. После разрушения первого храма Навуходоносором. Сейчас возвращайтесь обратно. Уже есть взаимовключение с грешником Аманом. Все это у них есть. Так мы достигаем состояния, когда мы включаемся в народы мира в течение 2000 лет изгнания и 10 колен неизвестно, где они. Поэтому так мы и можем содействовать исправлению всего человечества. Но действительно, расчет только цель — это только человечество, а не мы. Мы лишь переходное звено, лишь переходник, как он пишет в статье «Поручительство», что народ Израиля установился как переходник для того, чтобы передать исправление народам мира. Поэтому конечный расчет только на то, насколько мы содействуем их исправлению. По состоянию на сегодняшний день ты должен понять, ты приехал из Германии, ты понимаешь, что там происходит сейчас, и какие искажения мы пока что продолжаем вызывать. Да.
Им тоже нужно просить у народа Израиля прощения?
Кому?
Народам мира. Они не толкают народ Израиля к исправлению?
Нет. У них нет такой заповеди. Они пассивны. Только на основе зла, которое раскрывается в них, это зло они обращают на Израиль. Но что мы видим в истории, увидим еще, что не важно, кто им доставляет зло. Может быть, те, которые сейчас приехали в Европу, мигранты или другие, неважно. Если человеку плохо, поскольку корень зла связан с нами, с недостатком исправления, он всегда укажет на Израиль, что Израиль делает ему плохо. Чем я виноват в том, что есть цунами в Японии? Да, они укажут нас, что мы виноваты. Ты увидишь, будут такие обвинения против нас, но совершенно нелогичные. Логика есть, потому что если есть что-то в мире, неважно, в какой мере, в какой форме, на каком уровне неживое растительное, животное, природа, говорящие климатические катаклизмы, войны между людьми, между животными, евреи виноваты. Потому что это корень, это правильно. Поэтому они так чувствуют. Они не могут сами объяснить, почему они так думают. Но по природе вещей они так думают. И это правда. Поэтому, видя, что происходит сегодня в мире, мы должны поспешить как можно быстрее начать наше исправление. Мы развиваемся, но ты видишь, пока что не восполняем деградацию мира. Да.
Я надеюсь, что это связано. Почему мы видим в этом проблему, например, в проблеме беженцев, мы видим проблему, а не, наоборот, взаимосвязь между людьми, не налаживание мостов между культурами.
Ты можешь сказать то же самое о войнах, о конфликтах между людьми. Они лучше узнают друг друга. Я же не понимаю, что хорошего в том, что есть такие состояния в Сирии, ситуации в Ираке, в Северной Африке, что они бегут оттуда, с одной стороны. С другой стороны, я, видя тех, кто приезжает в Европу, это совсем не те люди, это не беженцы. Это молодые, сильные люди, у них есть много денег. Они организованы. Они проходят через Турцию и Сирию из Ирака. А Турция — это страна с очень жестким, сильным режимом. И их проводят через Турцию, организованно так. И посылают их дальше и дальше. Есть люди, которые их направляют и организуют. Это тысячи километров. Уважаемый, ты знаешь, сколько это стоит? Как организовать весь этот процесс? Как организовать в Европе средства массовой информации, чтобы они поднимали рейтинг всего этого? Ты видишь, европейцы выходят навстречу мигрантам, давайте мы вас примем. Это работа. Работа средств массовой информации на обработке общественного мнения. Смотри, что там происходит. Мы видим, что происходит здесь такой сдвиг совершенно ненормальный, неестественный. Поэтому мы... Нам предстоят состояния непростые. Раскроются неисправности и раскроются, конечно. И кто виноват? Израиль. Все. Европа закроет двери и скажет, пускай Израиль откроет. Евреи, пускай в море идут и освободят место. Все. Мы должны... Нет никакого решения этим проблемам, кроме как объединение. Также, если будет объединение между нами, написано в Престоле книги Зор, то свет, приходящий к нам, и зальется из нас на все народы мира, и этого достаточно. Они уже на этой основе начнут входить в контакт со светом. Это наша роль. Поэтому мы должны в Йом-Кипур говорили уже не однажды о книге Йона, которая говорит о наших обязательствах перед народом мира. Прийти в город Нинве, это город большой, и о них позаботиться. Да. А личный самоотчет, какая разница между личным самоотчетом и общим?
Личный — это только о том, насколько я лично не стремился к объединению народа Израиля с народами мира, с Творцом. Таков путь. И только на это и есть расчет. Нет никакого личного счета, если мы находимся в интегральной системе, где ты думаешь, что я могу как-то себя построить в отдельности от других.
В общем, в самоотчете, как не обвинять товарищей, если посмотрю на нас, как на группу, как на кли, и начну здесь поднимать левую линию. Как это правильно настроить?
Я тебе скажу. Все больше и больше раскрывается то, что ты сам виноват во всем, что происходит в мире, потому что у тебя силы пробудить других и прийти к объединению. И это раскрывается именно так, в каждом из нас, каждый сам по себе в общей системе. Потому что человек — это маленький мир. Вся эта система моя, из моей точки, которую я должен исправить, я должен сделать это. Меньше, чем мое исправление, я все равно сделать не могу.
Так только из общего расчета человек может сделать свой личный самоотчет, что только он.
А что еще может быть? Какие еще расчеты?
Ну что особенного?
Я своей маленькой шестеренкой привожу в действие всю систему. Я, ты своей шестеренкой, он тот еще своей. Но я должен делать то, что зависит от меня, относительно всего мира.
Что особенного в этот день, когда мы делаем самоотчет? Чем это отличается от того, что делает человек в конце каждого дня, когда он понимает на полдня, на полчаса левую линию? Что в нем?
Есть частный счет, есть общий счет. Здесь имеет место особенный процесс. Весь год, за это время выясняется 4 времени года, 4 новых года, 4 начала года, как бы. Есть не только Рош Ашана, есть другие начала периодов, есть начало месяцев, Рош Ходеш, Песах, то, что здесь сейчас. Очень много есть в этом категории, но от нас зависит то, что нам нужно сделать и частное исправление, и общее. Частное — это каждый со своей десяткой и группой Бней Барух, и народом Израиля, и народами мира. И тогда все это кли в соответствии с этой иерархией выстраивается уже относительно Творца.
Есть минуты, когда человек чувствует тяжесть возложенного на него груза и делает общий расчет. Как не убежать от этого, как не самоустраниться от этого и вместе с тем ощутить радость?
Только с товарищами. Тогда вся тяжесть становится легкостью. Самому невозможно даже подумать об этом, уж точно ничего не сделать. А что тут сделаешь? Вместе вы уже становитесь проводниками света. Свет проходит через нас другим. Достаточно того, чтобы одна десятка была в единстве, через нее это уже проходит свет мира. Не хватает намерений в этом. Да, Дуди.
Я вернусь к кризису беженцев. Как объяснить то, что происходит в Европе, может вернуться, перекинуться на Израиль, но не запугивать людей?
Мы живем в такое время, когда весь мир становится единым маленьким миром, где нет разницы между нациями, странами, людьми, культурами, даже языки. Все это развивается с огромной скоростью и перемешивается. Скоро все перемешается. И это один из знаков нашего приближения к исправлениям, к потребности в больших исправлениях. И это нас обязывает. Объединение, взаимовключение, которое сейчас имеет место в мире, приведет множество проблем, которые раскроют нам недостаток исправления. А недостаток исправления всегда направлен на Израиль.
По
поводу самоотчета. В последнее время мой отец, к моей радости, начал смотреть вся свой канал. Вы спросили, я его спросил, что бы он хотел спросить, я его спросил, какая разница между нефиш и нешама, то есть два определения души, и кругооборот душ. Я не нашел, что ответить.
Конечно же, есть кругообращение душ, и есть большой раздел в науке Каббала, который занимается этим и объясняет это. Разница между нефиш и нешама, есть пять уровней, которые называются нефиш, рух, нешама, хая и хида. В общем, это называется нешама, душа, потому что это большая и та целая ступень, которую мы можем постичь. Нефиш, рух, нешама. Есть еще дополнительно хая и ехида, которые мы постигаем, как бы это сказать, в малой, в несовершенной мере. Поэтому пока наше духовное постижение называется нешама. Это и кли называется нешама, то есть исправленное желание, и тот свет, который наполняет это кли. В общем, это называется нешама. Теперь относительно кругооборотов, конечно же, они есть, но их нужно понимать. Если ты говоришь о кругообращении в неживой растительной животной природе, то ты говоришь о том же там, переселении душ, о котором говорят индусы, что даже человек когда-то мог быть коровой, растением, а теперь он человек, и будет чем-то другим потом. И всякие у них такие веры. А мы изучаем, как мы изучаем кругообороты, это переходы от отдачи к получению, обновление духовных форм, которые мы постигаем, называются кругооборотами. Это не относится к нашему животному телу, которое живет и умирает. Это для того, чтобы привести нас к духовному постижению, к духовной сути. И если мы это постигаем, как мир твой увидишь при своей жизни, потому что у духовного нет... У души не может быть никакой смерти или вообще утраты. А в материальном, да, желание получать, которое не получило форму отдачи, обязано каждый раз возвращаться в свою форму ради исправления. Поэтому, конечно, у него есть облачение определенного человека, допустим, у определенного желания получать, так в следующий раз тоже должно быть, должна быть такая форма, чтобы он продолжил, пока не исправит себя. Человек не может избавиться от этого уровня этого мира, пока он не постигнет духовный мир. Но это, может быть, такие слова, которые дают какую-то картину, но выразить это невозможно. Мы ничего не знаем о жизни вне тела. Мы не можем себе этого представить. Там кто-то был из гостей, кажется. Да.
Статья, которую мы читали, говорит об истинном прощении. Каким образом тот, кто находится в скрытии, может попросить истинного прощения? И является ли в скрытии, может ли быть молитва многих, может ли заменять прощение?
Вопрос, какая форма скрытия? Конечно же, из скрытия мы можем просить, но вопрос, может ли человек, несмотря на скрытие, включиться в группу и выяснить, что то, что ему не хватает, это правильная связь в группе, и об этом просить. Потому что хисарон должен быть только относительно этого. Все остальное — это так, крики в воздух. Система получает хисарон, ман, только относительно единства. Все. Просто чтобы вы знали, тот, кто думает вообще, и в Йом-Кипур в частности, о чем-то еще, кроме как об объединении, ему понадобится еще один Йом-Кипур, чтобы еще раз попросить прощения за то, что он неправильно думал.
А если он чувствует, что объединение недостаточное?
Пусть просит, чтобы было достаточно, но нет больше. Нам нечего делать, кроме этого. Нету. Все эти вещи зависят только от объединения. А пока мы продвигаемся еще в технике, в технологии, деньги, финансы какие-то там, мы скоро придем к тому, что мы поймем, что нам не помогает ничего, кроме единства. И скоро это раскроется. Ладно, мы подходим к концу. Нив, ты сейчас собираешься задавать вопрос? Что?
Я ответственен за семейные круги, через неделю, которые будут на нашем конгрессе в лесу.
Да.
Это называется пикник. Это нечто очень большое. И приходят товарищи с их семьями, то есть широкая аудитория, будет много объединения, много радости. Я хочу спросить, допустим, в таком кругу, куда приходит моя семья, я и родственники, знакомые, там есть и игры, и это подобает и детям, всей семье. С каким ощущением нужно выйти из круга, из объединения, которое будет на пикнике? С каким ощущением, с каким основным переживанием, каким должно быть?
Чтобы они пришли и действительно получили большое исправление. Этот пикник может действительно помочь каждому. Это может быть так полезно, что как будто каждый, ну я не знаю, 100 тысяч долларов заработал, как будто он получил чудесное лекарство для всех своих болезней. Как будто у него, как будто он получил полное исправление в семейных отношениях. Такой пикник по объединению, который мы планируем, он может сделать такое, что мы увидим просто открытые чудеса. Какие у нас там объявления?
Объявление «Семья на пикнике». День отдыха в лесу Берешит. Беседа с Рав Лайтманом, праздничная трапеза, мероприятие для детей, много радости. Вторник, 29 сентября, с 9 до 5, запись. Важно записываться по телефону 9700-999 на сайте. Посмотрим небольшой ролик. Встреча. Радость, раскрытие, впечатление. Каббала Наам приглашает вас на семью, семейный пикник в лесу Берешит. Беседа с Равом Лайтманом, представление, аттракционы для всей семьи, шашлыки и много радости. Вторник, праздник Суккот, 29 сентября, и лес Берешит, парк Хаяркон. Запись, информация по телефону 1-700-209 или на сайте Каббала Ла'Ам. Открытая пятница. Друзья, из всех израильских групп и зрителей всех шестого канала приглашаются на каббалистический урок особенный и на праздничную трапезу с Равом Лайтманом в пятницу без 15:03 по адресу Неватим 12 Петах Тиква. На этом завершаю. Спасибо, хорошего дня. Всем хорошей записи в книге жизни. בואנו להקות הלב, תפילתנו להתקרב, מעל יצרנו המתגלה, מחשבותינו זה על זה, קשוב לנשברי הלב, בהשפעה אין כל כאב, קרובו בהיותו קרוב, וילמדנו לאהוב. תבוא הגאולה, אור לגויים הסגולה, כל הבא עלינו לטובה, בהתפשטות הקבלה, תבוא הגאולה.
Oh, I go to